Глава 16. «Джентльмены», — объявил Эпштейн, собрав их как-то в своей конторе. «Для того, чтобы добиться известности, нам прежде всего необходимо записать диск-гигант». Он победно оглядел своих подопечных.
«Да ну!» – удивился Джон. «А я-то думал, нам нужно научиться танцевать тарантеллу».
«Что?» – не понял Брайан. «Тарантеллу», – пояснил Джордж. «Зажигательный танец итальянских крестьян». «А это сейчас модно?» – заинтересовался Эпштейн. Битлз переглянулись. Они никак не могли привыкнуть к тому, что чувство юмора у их босса хромает на обе ноги. «Он пошутил», – мягко объяснил Пол. «Он так шутит». «Ха-ха-ха-ха!» – залился смехом Эпштейн, без промедления оценивший удачную остроту. Но тут же, посерьезнев, вновь перешел к делу. «Я договорился с представителем лондонской фирмы Decca, Майклом Смитом, насчет записи демонстрационных фонограмм нескольких песен». «Вы гоните», – предположил Джордж. «О записи в Decca они не смели и мечтать». «В смысле?» – опять не понял Брайан. «Иногда ему казалось, что они говорят на разных языках». «Разыгрываете?» – перевел Пол. «Если бы я сказал, что моя бабушка была негритянкой, или что мой дедушка магнат автомобилестроения, вот тогда бы я вас разыгрывал», — сердито сказал Брайан. «То-то я думаю, откуда у вас такие кучавые волосы?» — задумчиво протянул Джордж. А Пит добавил: «И машина». «Ладно, хватит», — устало вздохнул Брайан. «Смит был в каверне и слушал вас. Запись назначена на 1 января».
«Так вы что, серьезно, что ли?» — поразился Джон.
«Да ну бросьте», — хихикнул Брайан. «Я ведь известный шутник. Вся округа об этом толкует». Битлз снова переглянулись. «Он серьезно», – констатировал Джордж. «Так подсказывает мне интуиция».
Не успел Эпштейн проводить музыкантов до дверей, как к магазину подкатила машина отца. Сколько бы лет Брайану не исполнилось, он никогда не перестанет его бояться. Выйдя из автомобиля, Эпштейн-старший хмурым взглядом проводил четверку парней в кожаных куртках. «Куда уходят деньги?» – спросил он двусмысленно, когда они скрылись за поворотом. Однако Брайану сразу стало ясно, что отец в курсе, какие суммы он уже вбухал в свое новое дело.
«Папа, это мои деньги, я их зарабатываю сам», – сказал он неуверенно.
«Да?» – Эпштейн-старший прошел в офис и тяжело уселся в кресло. «А когда ты спустишь весь свой капитал, не мне ли снова придется тащить тебя на своем горбу?» Он откусил щипчиками кончик сигары, прикурил и продолжил. «А я-то радовался. Брайни взялся-таки за ум. Брайни делает достойный бизнес. Но вот я узнаю, что Брайни тратит невиданные суммы на каких-то неотесанных, неумытых подростков».
«Папа, это дело сулит большие дивиденды».
«Поверь моему опыту, сынок. Деньги приносят вещи, а не люди. Вкладывай деньги в вещи, и никто тебя не осудит. Тратить деньги на человека неразумно, если только это не женщина, которую ты хочешь. Тут тебя поймет любой мужчина. Кстати, как у тебя с ней?» Отец кивнул на дверь в отдел, где работала Рита Гаррис.
«С ней?» – переспросил Эпштейн, удивляясь, откуда отцу известно ей это. «Да никак».
«Ну и дурак», – заключил отец. «Когда ты взял ее в свой магазин, я одобрил твой выбор. Еврейка, красавица! Но иметь продавщицу с такими сиськами и не спать с ней, на это, сынок, способен только ты. А если бы на ней женился, продавщица-жена – это удобно и выгодно!»
Брайан почувствовал себя разбитым в пух и прах, ведь он и сам поражался своему охлаждению к Рите. Что же касается Битлз, он, несмотря на браваду, не мог не опасаться, что вложения в них не оправдаются. Это были как раз те узловые моменты, мысли о которых он старательно гнал от себя. Его отец умел смотреть в корень. Брайан молчал, пытаясь сосредоточиться и дать достойный ответ. Отец со вздохом поднялся.
«Вот что, Брайан, — сказал он, — я хочу видеть твоих любимцев у себя на моем дне рождения. Хочу посмотреть, что они из себя представляют, а затем рассказать тебе об этом. Девочку прихвати тоже».
В Лондон Битлз с сопровождением Штейна прибыли 1 января и сразу же отправились в Decca. Их встретил упомянутый Майкл Смит и руководитель фирмы Dick Rowe.
«Рады приветствовать вас, господа», – начал последний, пожимая музыкантам руки. «Рекомендации господина Эпштейна значат для меня очень и очень много. Я надеюсь, вы оправдаете мои ожидания. Пройдемте в студию».
таком шикарном помещении, специализированном под звукозапись, Битлз оказались впервые. То, что звукооператор сидел в соседней комнате, отделенной от них окном, было уже привычно, а вот стерильная чистота, а главное абсолютная тишина, поражали. «Эта комната имеет двойные стены», – хвастливо пояснил Дик Роу. «Павильон, в котором мы находимся, прикреплен к внешнему корпусу здания мощными пружинными амортизаторами. Таким образом, ни единый посторонний звук не может просочиться сюда. Технология самая передовая», – он огляделся. «Итак, кто же у нас будет петь?»
«Он!»
– одновременно показали друг на друга Пол и Джон.
«И я», – скромно добавил Джордж.
«Вот как!» – удивился Роу. «Целых три солиста? Это что-то новое. По правде говоря, я привык, что поет кто-то один, а остальные аккомпанируют. Как Клифф Ричард и его тени». Джон скорчил такую гримасу, что Роу остановился. «Вам не нравится Клифф Ричард?»
«Ненавижу. Три шажка налево, три шажка направо».
«Что ж, посмотрим, посмотрим», – насторожился Дик Роу. Его мечтой было найти второго Клиффа Ричарда, который занимал сейчас первые места хит-парадов и приносил невиданные доходы продюсирующей его фирме. «Эти янцы не любят Клиффа Ричарда», – подумал он. «Не говорит ли это только о том, что они не способны соперничать с ним?» Тем временем Эпштейн тихо увещевал Харрисона.
«Эта запись обошлась мне в уйму денег». «Ну», – ответил Джордж, ковыряясь в зубах спичкой, – «и я не собираюсь выбрасывать их на ветер». «Я тоже», – согласился Джордж, хотя звучит это довольно поэтично. «Мы должны записать только такие песни, которые могут иметь успех. Думаю, у Пола и у Джона это выйдет лучше».
Вмешался Джон. «Ничего подобного. Джордж приготовил отличную песню «Шейх Аравии». Вы же знаете, он у нас со странностями. Эта вещица как раз для него и может стать хитом».
«Джон», – строго сказал Брайан, – «в конце концов, кто из нас продюсер? Я попросил бы следовать моим советам».
«Вот что, мистер Эпштейн», – процедил Джон сквозь зубы. «Ваше дело – считать деньги. А что играть и как играть – это мы решаем сами. Понятно? И не лезьте со своими дурацкими советами».
«Мистер Эпштейн», – нетерпеливо напомнил Дик Роу, – «студийное время стоит дорого».
Подавив негодование, Брайан махнул рукой. «Начинайте». «Сопляк», — думал он, сидя в рубке звукорежиссера, — «неблагодарный хулиган, так разговаривает со мной после всего, что я для них делаю».
В этот день было записано 15 песен. Дик Роу признал, что звучат они довольно интересно, но с окончательным ответом попросил немного подождать. Разговор с отцом, состоявшийся перед поездкой, и ссора с Джоном в студии немного охладили пыл Брайана, и к тратам на Битлз он стал относиться несколько трезвее. Потому, несмотря на все их уговоры, он взял обратные билеты на утро следующего же дня, и в этот раз им не удалось даже как следует побродить по столице Соединенного Королевства.